Утром, одетая в строгий синий костюм Эдди, заехала за матерью Гарриет, чтобы вести ее завтракать. Ей еще потом к 10 нужно было успеть на встречу с бухгалтером. О завтраке этом Эдди с Шарлоттой договаривались еще 3 дня назад, когда Гарриет позвала мать к телефону. Но свою трубку положила не сразу, поэтому часть разговора ей удалось подслушать. Эдди сказала, что у нее к Шарлотте очень личный разговор, что это очень важно, и по телефону она это обсуждать не хочет. Теперь Эдди стояла в коридоре, отказывалась присесть и все поглядывала то на часы, то на лестницу. «Так и завтрак подавать перестанут, пока мы туда доберемся», — сказала она, сложила руки на груди и нетерпеливо прищелкнула языком. Лицо у нее было бледное, напудренное, а губы — бантик, резко очерченный восковой алой помадой, которую Эдди обычно приберегала для церкви. И вовсе казались не женскими, а напоминали скорее тоненький, поджатый ротик Лемуана де Ибервилля с гравюры из учебника Гарриет по истории Миссисипи. На Эдди был приталенный пиджак с рукавами 3/4. Очень строгий, но, впрочем, по-старомодному элегантный. Эдди в нем, говорила Либби, походила на миссис Симпсон, которая вышла замуж за английского короля. Гарриет, которая растянулась у подножья лестницы и, надувшись, разглядывала ковер, вскинула голову, выпалила.
«Ну почему вы меня с собой не берете?»
«Потому что, — ответила Эдди, — нам с твоей матерью нужно кое-что обсудить».
«Я буду тихо сидеть».
«Наедине. Только нам двоим». Эдди свирепо глянула на Гарриет ясными ледяными глазами. «Да и нельзя никуда идти в таком виде. Полезай-ка в ванну, помойся».
«А если я помоюсь, ты мне блинчиков принесешь?» «Ой, мама».
Шарлотта в мятом платье с мокрыми волосами сбежала вниз по ступенькам.
«Прости, пожалуйста, я...»
«Ничего, все нормально», — сказала Эдди, хотя по голосу было слышно. «Нет, тут ничего нормального. Совсем ничего». Они уехали. Гарриет, окончательно разобидевшись, провожала их взглядом сквозь пыльные кисейные занавески. Эллисон еще не спускалась, спала. Она вчера поздно вернулась. Дома было тихо, как в подводной лодке. Звуки издавали только разные приборы. Тикали часы, пыхтел старенький вентилятор, гудел водонагреватель. На кухонной стойке лежала коробка соленых крекеров, которые купили еще до того, как уехала Ида и умерла Либби. Гарриет свернулась клубочком в выделенном кресле, сживала несколько крекеров. Если закрыть глаза и вдохнуть поглубже, еще можно было учуять запах Иды. Но если слишком сильно принюхиваться, запах тотчас же пропадал, ускользал. Сегодня Гарриет впервые с того самого утра, когда она уехала в лагерь на озере Селби, проснувшись, не плакала и даже не хотела плакать, но хоть глаза у нее были сухие, а голова ясная, места она себе не находила, и дом затих, будто ждал, пока что-нибудь случится. Гарриет доела крекеры, отряхнула руки, залезла на кресло и, привстав на цыпочки, принялась разглядывать пистолеты, которые в шкафчике с оружием лежали на самой верхней полке. Среди диковинок, которые носили при себе карточные шулера, деринджеров с перламутровыми рукоятками и щегольских дуэльных пистолетов, Гарриет выбрала самый большой и самый безобразный пистолет. Самовзводный кольт, он был больше всего похож на оружие полицейских из телевизора. Она спрыгнула с кресла, закрыла шкафчик и аккуратно, двумя руками положив пистолет на пол, он оказался довольно тяжелым, побежала в столовую и вытащила из книжного шкафа том британской энциклопедии. «Пистолет. Смотри, огнестрельное оружие». Она притащила нужный том в гостиную, прижала страницы револьвером и, усевшись на ковре по-турецки, озадаченно уставилась на схемы и колонки текста. Обилие терминов сбивало ее с толку. Промучившись с полчаса, она сходила за словарем, но и с ним легче не стало. Встав на четвереньки, она изо всех сил вглядывалась в схему. «Предохранительная скоба. Откидной барабан. А в какую сторону он откидывается?» Револьвер на картинке был совсем другой, не такой, как у нее. Замок откидного барабана, извлечение крана барабана, стержневой выбрасыватель. Что-то щелкнуло, барабан вывалился. Пусто. Она попробовала вставить патроны. Одни не пролезли, другие тоже не пролезли. Но, наконец, в коробке отыскались несколько патронов, которые подошли по размеру. Но не успела она зарядить револьвер, как хлопнула парадная дверь. Вернулась мать. Гарриет молниеносно, одним движением затолкала все под кресло Иды. Пули, револьвер, энциклопедию, все разом. И вскочила.
«Блинчики принесла?»
— крикнула она. Тишина. Судя по звукам, мать пошла наверх. Гарриет насторожилась. Что-то слишком быстро они позавтракали. Прислушалась. И вдруг до нее донеслись какие-то икающие всхлипы, как будто мать задыхалась или плакала. Гарриет, нахмурившись, уперев руки в боки, замерла, вслушалась, но больше ничего разобрать не удалось. Тогда она осторожно выглянула в коридор и услышала, что у матери в спальне хлопнула дверь. Казалось, будто целая вечность прошла. Гарриет разглядывала уголок энциклопедии, который выпирал из-под накидки на кресле. Тикали часы в коридоре, все было тихо, и, наконец, Гарриет вытащила энциклопедию, улеглась на ковер и, подперев голову руками, снова перечла статью об огнестрельном оружии. Минуты тянулись одна за другой. Гарриет прижалась щекой к ковру, приподняла накидку, заглянула под кресло. В темноте виднелись очертания пистолета, рядом с ним лежала себе спокойно коробка с патронами. В доме было по-прежнему тихо, и Гарриет, осмелев, вытащила все из-под кресла. Она так увлеклась, что не слышала, как мать вышла из спальни. Вдруг из коридора, совсем рядом, донесся ее голос. «Солнышко!» Гарриет подскочила. Патроны высыпались из коробки. Гарриет сгребла их дрожащими руками, рассовала по карманам.
«Ты где?»
Гарриет едва-едва успела запихнуть все под кресло и вскочить, как в гостиную вошла мать. Лицо у нее опять блестело, нос покраснел, в глазах стояли слезы. И Гарриет с удивлением увидела, что в руках она держит мягкую атласную вешалку, на которой болтается черный птичий костюмчик Робина. Такой черный, такой крохотный и потрепанный, будто тень Питера Пэна, которую он пытался мылом приклеить к пяткам. Мать хотела что-то сказать, но передумала и с любопытством уставилась на Гарриет.
«Чем занимаешься?» — спросила она.
Гарриет с тревогой глядел на костюмчик.
«А зачем?» — начала была она, но, не сумев договорить, просто кивнула в его сторону.
Мать Гарриет, вздрогнув, посмотрела на костюм так, будто только сейчас его заметила.
«А это?»
— она промокнула глаза салфеткой.
«Эти сказала, что Том Френч просил одолжить его для ребенка. У них завтра матч, команда называется «Вороны» или как-то так». Жена Тома подумала, что будет здорово, если ребенок наденет этот костюм и выбежит на поле вместе с чирлидерами. «Если не хочешь его отдавать, так и скажи, что не дашь».
Мать даже слегка удивилась. На долгий, странный миг их взгляды встретились. Мать прокашлялась.
«Когда мы с тобой поедем в Мемфис покупать одежду к школе?» — спросила она. «А подшивать ее кто будет?» «Что-что? Все школьные платья мне Ида подшивала».
Мать Гарриет явно хотела что-то сказать, но потом покачала головой, будто отгоняя неприятные мысли.
«И когда только ты это все из головы выкинешь?»
Гарриет сердито уставила себе под ноги.
«Никогда», — думала она. «Солнышко, я знаю, как ты любила Иду. Правда, я, может быть, не догадывалась, насколько сильно...»
Молчание.
«Но, моя дорогая, Ида сама захотела уйти. Она бы осталась, если бы ты ее попросила».
Мать Гарриет снова прокашлялась.
«Малыш мой, я и сама из-за этого расстроилась, но Ида не хотела оставаться. Твой папа постоянно на нее жаловался, говорил, что она мало работает. Знаешь, мы с ним из-за этого все время ругались по телефону».
Она подняла глаза к потолку.
«Он считал, что за те деньги, которые мы ей платили, она могла бы и получше работать». «Вы ей гроши платили!» Гарит, по-моему, Иди у нас было плохо уже очень давно. Она найдет другое место, где ей будут платить получше. Да и вы с Эллисон выросли. У меня больше нет в ней надобности.
Ледяное молчание.
Ида так долго у нас проработала, что я, похоже, просто-напросто внушила себе, будто не обойдусь без нее. Но мы же справляемся, верно?
Гарриет закусила верхнюю губу, упрямо уставилась в угол. Везде беспорядок. Столик в углу завален авторучками, конвертами, подставками и грязными носовыми платками. На стопке журналов стоит доверху набитая пепельница.
«Ну, верно ведь? Справляемся же!»
Мать беспомощно огляделась по сторонам.
«Ну, как ты не поймешь? Ида меня просто подавляла!»
Еще одна долгая пауза. Гарриет уголком глаза заметила, что проглядела один патрон, и он валяется на ковре под столом.
«Не пойми меня неправильно. С вами маленькими я бы без Иды не справилась. Она мне здорово помогла. Особенно с...»
Мать вздохнула.
«Но в последнее время ей тут было ничем не угодить. К вам-то, я думаю, она хорошо относилась, но вот ко мне... Да чего же она меня презирала? Встанет, руки сложит и смотрит так осуждающе».
Гарриет не отрывала взгляда от патрона. Она заскучала, уже не особенно вслушиваясь в то, что говорила мать, разглядывала ковер под ногами и вскоре уже грезила наяву на излюбленную тему. Машина времени вот-вот отправится. Она едет на Северный полюс, везет припасы для экспедиции капитана Скотта. Только она может всех спасти. Он так готовился, и все равно взял с собой все не то. Но они будут стоять намертво, до самой последней галеты. Она им поможет. Она доставит им вещи из будущего. Растворимый какао, растворимый витамин С в таблетках, банки сухого спирта, арахисовое масло, бензин для саней, свежие овощи из огорода и фонари на батарейках. Внезапно голос матери стал как будто тише, и Гарриет очнулась. Подняла голову. Мать стояла в дверях.
«Я все делаю не так, да?» — сказала она.
Она вышла из комнаты. Еще и 10 утра не было. В гостиной еще стоял прохладный полумрак. Коридор за дверью темнел унылым туннелем. В пыльном воздухе висел слабенький фруктовый аромат материнских духов. В шкафу с верхней одеждой зашелестели, зазвякали вешалки. Гарриет не двинулась с места, но прошло несколько минут, а мать все скреблась где-то внизу. И тогда Гарриет прокралась к лежавшему под столом патронам и ногой затолкала его под диван. Присела на краешек единого кресла, подождала. Наконец, когда прошло довольно много времени, она осмелилась спуститься вниз и увидела, что мать стоит возле раскрытого шкафа и заново складывает, не слишком аккуратно, простыни, которые она вытащила с верхней полки. Мать улыбнулась, будто бы ничего и не случилось. Потешно вздохнув, она отошла от разгромленного шкафа и сказала:
«Господи Боже, мне иногда кажется, что нам... просто надо запрыгнуть в машину и уехать жить к твоему отцу».
Она скосила глаза на Гарриет.
«Ну?»
— весело спросила она, будто на праздник ее звала.
«И что ты об этом думаешь?»
«Она все равно поступит по-своему», — с отчаянием думала Гарриет.
«Неважно, что я скажу». «Не знаю, как ты...»
Мать снова принялась складывать простыни.
«А я думаю, нам уже пора вспомнить о том, что мы — одна семья, и вести себя соответственно».
«Зачем?»
— спросила Гарриет, растерянно помолчав. Услышав от матери про семью, она насторожилась. Обычно отец Гарриет, перед тем, как выдвинуть очередное нелепое требование, заводил: «Не забывайте, что мы все тут одна семья».
«Ну, тяжело все-таки», — сонно протянула мать, — «двух девочек одной воспитывать».
Гарриет поднялась к себе в спальню, уселась на подоконник и стала глядеть в окно. На улице было жарко, Пусто. По небу целый день проносились облачка. Вечером, в 4 часа, Гарриет отправилась к Эдди, уселась у нее на парадном крыльце, подперев кулаком подбородок, и так и сидела до тех пор, пока часов около 5 не вернулась Эдди. Гарриет кинулась к машине. Эдди побарабанила по оконному стеклу, улыбнулась. Ее темно-синий костюм уже не казался таким строгим и поизмялся от жары, да и вылезла Эдди из машины медленно, с трудом разогнувшись. Пока Эдди шла к двери, Гарриет скакала вокруг нее и, захлебываясь, рассказывала о том, как мать предложила им перебраться в Нэшвилл. Но, к ее превеликому удивлению, Эдди, услышав это, только глубоко вздохнула и покачала головой. «Что ж», — сказала она, — «может, так оно и лучше будет». Гарриет молчала, ждала, что она еще скажет. «Если твоя мать хочет остаться замужней женщиной, уж ничего не поделаешь. Ей придется к этому хоть какие-то усилия прилагать». Эдди остановилась, вздохнула, потом отперла дверь. «Так больше продолжаться не может».
«Но почему?» —
провыла Гарриет. Эдди остановилась, прикрыла глаза, будто у нее голова разболелась.
«Гарриет, он твой отец». «Но я его не люблю!» «А я люблю, что ли?» — огрызнулась Эдди. «Но если они хотят и дальше быть мужем и женой, то неплохо бы им и жить хотя бы в одном штате. Как ты думаешь?»
Ужаснувшись, Гарриет замолчала. Потом сказала.
«Папе все равно. Его все устраивает!»
Эдди фыркнула.
«Конечно, устраивает. А разве ты не будешь по мне скучать, если мы переедем?»
«Не все в жизни получается так, как нам бы того хотелось», — сказала Эдди, будто сообщая ей какой-то утешительный, но малоизвестный факт. «Когда ты пойдешь в школу...»
«Где?» — думала Гарриет. «Здесь или в Теннесси?»
«Поднажми на учебу. Это тебя отвлечет».
«Она скоро умрет», — думала Гарриет, разглядывая руки Эдди. С распухшими костяшками, испещренные темно-коричневыми пятнышками, будто птичьи яйца. У Либи руки были схожей формы, но белее, изящнее, с голубыми венками на тыльной стороне ладоней. Она встряхнулась, подняла голову и, вздрогнув, увидела, что Эдди пристально смотрит на нее холодным, оценивающим взглядом.
«Зря ты бросила уроки фортепиано», — сказала она.
«Это Эллисон была!»
Гарриет страшно возмущала, когда Эдди вот так их путала.
«Я не ходила на фортепиано!»
«А надо бы!» «Вот в чем твоя беда, Гарриет. У тебя слишком много свободного времени». «Я в твоем возрасте», — продолжала Эдди, «ездила верхом, играла на скрипке и сама себе всю одежду шила. Научись ты шить, глядишь, и своему внешнему виду станешь уделять побольше внимания».
«Отвезешь меня к напасти?»
— вдруг спросила Гарриет. Эдди изумленно на нее взглянула.
«Да там и смотреть-то не на что».
«Ну, на то место, где он стоял. Пожалуйста, покажешь, где это?»
Эдди молчала. Она глядела куда-то поверх головы Гарриет отсутствующим взглядом. На дороге, сорвавшись с места, взревела машина. Гарриет оглянулась и увидела, как она, серебристо полыхнув на солнце, исчезла за углом.
«Ошиблись домом», — сказала Эдди и чихнула. «Слава богу». «Нет».
Она заморгала, вытащила из кармана салфетку.
«Там, возле напасти, и смотреть больше не на что. Нынешний владелец, фермер, кур разводит. Он нас, наверное, даже к тому месту, где дом стоял, не подпустит».
«Почему?»
«Потому что он жирный старый мерзавец. Там ничегошеньки не осталось».
Она рассеянно похлопала Гарриет по спине.
«Ну, а теперь беги-ка домой. Эдди страсть, как хочется поскорее снять каблуки».
«А если они переедут в Нэшвилл, можно я останусь у тебя жить?»
«Гарриет!» — воскликнула Эдди после изумленной паузы. «Ты что же, не хочешь жить с мамой Эллисон?»
«Нет, мэм».
Гарриет внимательно глядела на Эдди. Но Эдди только брови вскинула, как будто ее это все позабавило. В своей отвратительно бодрой манере она сказала:
«Ах, да пройдет неделя-другая, и ты передумаешь».
У Гарриет в глазах вскипели слезы.
«Не передумаю!» —
завопила она, обиженно, недовольно помолчав.
«Ты всегда-то говоришь, почему? Я знаю, чего я хочу, я не...»
«Вот поживем и увидим», — сказал Эдди. «Знаешь, я тут недавно читала, как Томас Джефферсон, уже состарившись, писал Джону Адамсу о том, что многое из того, чего он всю жизнь страшился, так и не случилось. Сколько же горя приносят нам воображаемые беды? Или что-то в этом роде?»
Она глянула на часы.
«Если тебя это хоть сколько-то утешит, то, как по мне, твою мать из этого дома торпедой не вышибешь. Но это только мое мнение. Ну все, беги-беги», — поторопила она Гарриет, которая сердито глядела на нее покрасневшими глазами.